Река именем Горбица, которая впадает, идучи вниз, в реку Шилку, с левой стороны близ реки Черной, рубеж между обоими государствами, постановить такожде от вершины той реки каменными горами, которые начинаются от той вершины реки и по самым тех гор вершинам, даже до моря, протяженными обоих государств державу тако разделить, яко всем рекам, малым или великим, которые с полдневые стороны сих гор впадают в реку Амур, быть под владением хинского государства. Так уж де всем рекам, которые с другие стороны тех гор идут, тем быть и под державою царского величества российского государства. Прочие же реки, которые лежат в средине между рекой Удью, под российского государства владением, и межограниченными горами, которые содержатся близ Амура владения хинского государства и впадают в море, и всякие земли посреди сущие межтою, вышепомянутую рекою Удью, и межгорами, которые до границы подлежат, не ограничены ныне, да пребывают. Понеже на онные земли разграничения великие и полномочные послы, не имеющие указа царского величества, отлагают неограниченные до иного благополучного времени. Так уж де река, реченная Аргунь, которая в реку Амур впадает, границу постановить тако, яко всем землям, которые суть стороны левой, идучи той рекою до самых вершин, под владением хинского хана, да содержится правая сторона, так уж где все земли, да содержатся в стороне царского величества российского государства, и все строения с полдневые стороны той реки Аргуни снесть на другую сторону той же реки. Город Албазин, который построен был со стороны царского величества, разорит до основания, и таму пребывающие люди со всеми при них будущими воинскими и иными припасы, да изведены будут в сторону царского величества. Внутри государства важные преобразования, замышлявшиеся при царе Феодоре, были остановлены смутой, начавшуюся тотчас после его смерти. Мы видели, что в конце царствования Феодора были вызваны в Москву выборные со всего государства, два человека от каждого города, для разборов и уравнения всяких служб и податей. Тотчас по смерти Феодора этих двойников распустили по домам и от имени Петра разослали грамоты к воеводам. Указали мы всех двойников отпустить по домам, а им, приехав в тех городах и пригородах, в уездах, во всех слободах и в волостях и в селах, земскими старостами и иных чинов с тамошними жилецкими людьми, в таможне и на окружечные дворы и к иным сборам нашей казны выбрать между собою в головы и в ларешные целовальники, из каких чинов наперед всего у тех сборов бывали и ныне сбирают, самых добрых и правдивых людей. А ты бы, воевода, в тех выборах всякое им вспоможение чинил, а не для чего в те выборы тебе не вступаться и помешки им не чинить. К чему повел вызов двойников, с какими наказами они возвратились, не знаем. Видим в грамотах прибавку, чтобы воевода не вступался в выборы и не делал им препятствий. Но мы знаем, что уже давно воеводам запрещено было вступаться в выборы. Повторение запрета показывает, что воеводы не обращали на него надлежащего внимания. Жители Вятской области выпросили у царя Алексея право во всех своих городах иметь подьячих по мирским выборам. Но в июне 1682 года прислали челобитную. Вопреки царскому повелению сидят у нас подьячие без мирских выборов. По подписным челобитным и по накупам чинят нам налоги и утеснения. От письма берут лишние взятки, и от тех их налогов и лишних взяток разорились мы в конец напрасно, и вятские уезды пустеют. Государи, разумеется, велели быть подьячим по мирским выборам. Дело о крестьянах, дворовых людях и закладчиках, которые поселились в городах для промыслов, тянулось. Мы видели, что по уложению все они были закреплены за городами тянуть вместе с посадскими людьми. Но после уложения подобные люди, отбывая крепостной зависимости, уходят от помещиков и вотчинников в города, занимаются здесь промыслами и тянут вместе с посадскими людьми. Происходит новое столкновение интересов. Помещики и вотчинники требуют беглецов назад. Посадские люди бьют челом великому государю, чтобы их не отдавать, потому что без них тяжело будет тянуть, подати не будут уплачиваемы. Страшные угрозы для правительства. И правительство оттягивает беглецов. Царь Алексей Михайлович указом 1655 года не велел отдавать их прежним владельцам. Правительница Софья 17 декабря 1684 года указала: «Тех людей, которые живут в посадах и слободах по торговым и рукодельным промыслам и по женитьбам, женившись на посадских тяглых вдовах и девках, и по посадским дворам, и по градскому житью, и которые написаны в переписных книгах 1678 года, и которые в тех книгах не написаны для отъездов торговых и ремесленных промыслов, а иные пришли после переписных книг, и тем пришлым людям жить в посадах бесповоротно и тягло всякое платить, службы служить с посадскими людьми, а помещикам и вотчинникам и всяких чинов людям их в крестьянство и холопство не отдавать, а которые крестьяне придут после указа 17 декабря 1684 года, тех искать судом». Уезды не переставали пустеть, в Москву доносили. Мимо Верхотурии, Верхотурского и Тобольского уездов, через слободы из русских и из поморских городов беглых крестьян с женами и детьми прошло многое число. Бежит крестьянин подальше за камень, чтобы не сыскали, потому что бегство – единственное средство спасения от насилия сильного. Вступая в крестьянство, он дал на себя запись, где выговорены все его обязанности и не выговорено никакого обеспечения против обид господина. Вот эта запись. «Я, Иван Кондратьев, сын Большаков, дал на себя сию судную запись стольнику Ивану Григорьевичу Неронову. Взял я, Иван, у него на суду денег, 10 рублев. И на те судные деньги мне завесть всякий крестьянский завод. И с тем заводом жить мне за ним, государем своим, в крестьянстве, где он государю кажет. А буди жить не стану, и всякого завода не заведу, из-за него куда сбегу, и ему взять те свои судные деньги на мне, а крестьянство и впредь крестьянство, и вольно ему меня продать и заложить и самому владеть». Негодяи пользовались доверчивостью крестьян, чтобы поднимать их против крепостной зависимости. В сентябре 1682 года в Белгородском уезде в отчине митрополита Белгородского в селе Новой Слободки с деревнями крестьяне чинили между собой советы, и в колокола на бунт били, и в круги сходились, и белгородского пристава, который посылан был за ними, били и вязали, и на казную память отняли. К митрополичу двору приходили, посельского старца и домовых людей побить хотели, и из Белогорода посыланы за ними начальные люди стрельцами, и они им взять не дались. Пятеро крестьян приехали в Москву с челобитием, чтобы им за митрополитом в крестьянстве не быть. Их здесь схватили и послали в Курск для розыску. Оказалось, что белгородец Федька Озеров, приехав из Москвы, научил крестьян бить челом о свободе и просил с них 20 рублей, говорил: «Станет им всего небольшое, по гривне с двора, и ныне на Москве время, от крестьянства вас отставят». А у него Федора в Москве в патриаршем разряде дядя-дьяк Анисим Озеров ту их челобитную донесет до великих государей и то дело сделает. Озеров и митрополичий крестьянин, трошка чепурный, более других, принимавшие участие в бунте, повешены. Другие бунтовщики, всего 27 человек, биты кнутом на козле и в проводку нещадно, и отосланы к митрополиту в крестьянство по-прежнему. По старой печальной пословице, когда волки дрались, с овец шерсть летела. боярин Петр Васильевич Шереметьев жил не в ладах с князем Василием Васильевичем Голицыным, и управители дворцовых властей позволяли себе все с крестьянами Шереметьева. Дворцового села Дунилова воевода Шишкин с головой таможенного и кружечного двора, со всеми крестьянами и солдатами, с бердышами, топорками, дубинами и копьями ворвался в Шереметьевское село Горицы на богомольную ярмарку на праздник Рождества Богородицы. Что на боярском дворе боярской сборной казны было, все грабежом побрал без остатку. А крестьян били, увечили, что на ком было денег и одежи, все взяли. Горицкие крестьяне, разумеется, били челом на насильников. Но по России ходила также пословица, что «на Москве дела даром не делают». Приехал в 1683 году в Москву слуга Прилуцкого монастыря по делам в стрелецком приказе и внес в роспись расходов. Дьяк унесено деньгами 10 рублев, пирог, голова сахару, семга, гребень резной, полпуда свеч маковых, 2 ведра рыжиков, людям его 2 алтына. Старому подьячему деньгами 28 рублев. Пирог, ведро рыжиков, людям его 4 деньги, молодому подьячему деньгами 3 рубля, да ему ж с дьячьим племянником в погребе выпоено церковного вина на 7 алтын. В приказе большие казны старому подьячему от справы, от памяти, что отпустил в стрелецкий приказ, несено пирог да семга, молодому от письма, от памяти 10 денег. Где дело идет об отношениях между сильным и слабым, встретите то же, что и в крестьянской записи. Девочка-сиротка живет у замужней сестры. Тяжело содержать лишнего человека. И вот старшая сестра и муж ее отдают девочку в услужение чужому человеку. Пишется запись, в которой предусмотрительные и нежные родственники выговаривают, чтоб чужой человек не только содержал девочку за ее работу, но и устроил ее судьбу с ее согласия. «Я, такой-то, и жена моя, отдали. Я свою свояченицу, а она свою сестру-девицу. Такому-то жить во дворе его до возраста, а как она будет на возрасте, и ему дать ей приданого по силе, и выдать замуж за вольного человека или за кого она похочет. А живя ей слушать и почитать, и всякую работу работать домашнюю, вести себя хорошо, а ему ее кормить, одевать и обувать. Ей вести себя хорошо, а ему только кормить, одевать и обувать. Вести же себя хорошо в отношении к ней, этого не считали нужным выговаривать». Пред нами продолжает развиваться прежняя картина юного общества, не выработавшего сдержек для сильных людей. Сильные живут порознь, особе, и ведут войну друг с другом. Правительство ведет кровавую борьбу с ними, но гидра растет под ударами, меч притупляется. Надобны другие средства. В Калуге к съезжей избе приезжает помещица Марфа Кишкина. Привозит мертвое тело мужа своего. Бьет челом. В деревню мою Чувашеву на огород приехал сосед Иван Кондарев с людьми своими и крестьянами, нарядным делом, и начал ломать изгороду нашу и жечь. Муж мой вышел и стал ему говорить, чтоб не ломал и не жег, а он, Иван, убил его за это до смерти. Тело осмотрели и записали. Воевода послал за убийцу, чтоб ехал в Калугу, но Кондарев не поехал. Не было у воеводы мочи сладить с сильным человеком. Вдова подождала, видит, что в Калуге добиться ничего нельзя, взяла мертвое тело и повезла в Москву в сыскной приказ. Здесь опять тело осмотрели, записали и дали управу. Свидетели показывали, что сам Кондарев Кишкина не бил, били люди его. Кондарева били кнутом нещадно и сослали в Сибирь с женою, но не с детьми. Одно поместье его отдано вдове Кишкиной, другие оставлены детям преступника. За этим делом другое в том же роде. Поссорились также за землю два помещика, Левашов и Пущин. Пущин пожег у Левашова скирды ржи и сена. Левашов рассердился и послал сыновей своих и крестьян убить Пущина, что и было исполнено. Преступник потерял за это голову. Поссорившись за землю, помещики бьют друг друга. Понятно, что они не спустят межовщикам, когда им покажется, что те межуют не к их выгоде. В 1686 году пришла жалоба от межовщиков, что дети боярские и казаки, помещичи и вотчинниковы люди и крестьяне, скопясь многолюдством, бунтом, со всяким оружием на них приходили, земли их сбили, мерить не дали, верви поотнимали и разорвали, а иных межовщиков и подьячих, и людей их били. Правительство отправило дворян добрых для розыску, виноватых велено бить кнутом на козле и в проводку нещадно. По розыску наказание чинено, и, несмотря на то, жалобы межовщиков не прекращаются. Священникам по-прежнему не было пощады от сильных людей. В 1684 году новгородский митрополит Корнилий получил такую челобитную от помещиков Новоторжского уезда, прихожан церкви Илии Пророка, на прихожанина той же церкви Сверчкова, на сына его и племянников. У нас в приходе нашего священника Васильева он, Сверчков, сыном и племянником от церкви Божьей сгоняет. Племянник его прибил того нашего священника до крови, и оттого в церкви Илии Пророка службы не было многое время. Да сын его Сверчкова, приведши того священника на паперть, раздевал дважды, хотел бить плетьми, да в то же время дьячка и пономаря бил плетьми до полусмерти, неведомо за что. В 1688 году священник Иаков из Арзамасского уезда объявил, что Иван Ржевский звал его к себе в дом петь молебна и обедать с попадьею его. Прилучился тут Петр Шадрин, после обеда попадья его пошла домой, и на улице люди Шадрина по приказу господина своего попадью его били и увечили до полусмерти. Он вышел попадьи своей отнимать, и его били же и увечили. И пришедши домой попадья его от тех смертных побой, стало быть при смертном часе. Он послал сына своего в отчину Михаила Аргамакова за попом Варфоломеем, чтобы он попадью его исповедал и причастил. Поп Варфоломей приехал, а его попа Иакова в то время дома не было. Был у попа Шадрина, и от него Петра пошел к себе домой. И в то время выбежал на улицу с Петрова двора Шадрина сын Ивана Ржевского Афанасий с людьми своими. И его попа Иакова били и увечили и пошли к нему на двор. А за ним пошел к нему и Петр Шадрин с людьми. Поп Варфоломей исповедовал в клети попадью, и Афанасий Ржевский, ухватя попа Варфоломея за епитрахиль, из клети вытащил и начал с людьми своими и с Петровыми бить и увечить, оставил чуть жива. И тайну Христову всю пролил под ноги и ногами потоптал. А бил Варфоломея, приговаривал: «Ты поп Михаила Аргамакова, по что к нам с дарами в приход ездишь? Что было тебе, то будет и Петру Аргамакову сыном».